Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Ёлки в СССР. Почему в Советском Союзе стали запрещать ставить ёлки?
Когда в 1917 году пришли к власти большевики, они поставили задачу не просто преобразовать государство, не только изменить социальные отношения, но и воспитать нового человека. Для нового человека важнее было общественное, а не личное. До революции, безусловно, моральные ценности определяла православная церковь. Даже если люди не были глубоко верующими, тем не менее их ритм задавала повседневная православная реальность, да, и православные праздники. Для новой власти чрезвычайно важно было сформировать новые ценности. И, безусловно, наиболее важно это было сделать именно среди детей, да, то есть это было подрастающее поколение, которое должно было нести уже новые идеи. И в этом смысле, конечно, елка, праздник, атрибут Рождества, конечно, мешал. Нужно было разорвать преемственность поколений и создать новую систему ценностей.
Рождество пропало из календарей в 1918 году?
Рождество из календаря не исчезло в 18 году, как думают очень многие. Несмотря на то, что вышел декрет об отделении церкви от государства, несмотря на то, что ввели новый западноевропейский календарь, о чем знают многие, тем не менее, когда появилось постановление СНК о введении нового календаря, там было отмечено, что кроме советских праздников в календаре должны быть так называемые особые дни отдыха. Их было 10. И если мы с вами посмотрим на календарь, то увидим, что они расшифрованы внизу, и это те самые православные праздники – Преображение, Сретение, Рождество и так далее. Поэтому Рождество продолжало оставаться выходным днем, но не оплачивалось.
Как должен был отмечать 7 января новый человек?
Как в итоге должен был праздновать новый человек? Когда высмеять не получилось, решили заместить. То есть нужно было найти новые занятия для ребятишек, для того, чтобы им было также интересно. Например, пойти погулять в лес или сходить на лыжах. Также очень было модно устраивать военные игры. И, конечно же, танцы в домах культуры и лекции о вреде религии как дополнение такое вот теоретическое, да, для того, чтобы все это было осмысленно.
Победило ли комсомольское Рождество?
Но, естественно, власть не собиралась мириться с существованием православных праздников. И было решено произвести революционную атаку на Рождество. Было принято решение о проведении комсомольского Рождества и комсомольской Пасхи. Причем пытались делать это в традициях святочных. То есть высмеивание, шуточные шествия, маскарады и так далее. По-разному в разных городах это все проходило. Иногда один день, иногда три дня. Комсомольцы одевались в различные костюмы. Иногда это были какие-то комические образы священников, либо святых. Иногда это мог быть жирный рождественский гусь, который олицетворял обжорство и невежество. Но шествия эти были достаточно агрессивными по отношению к верующим, то есть часто комсомольцы врывались в храмы, высмеивали службу и даже устраивались факельные шествия и разжигались костры на площадях и, соответственно, уничтожались иконы таким образом. И, как показала практика, это вызвало обратный эффект. Даже люди, которые были маловерующие, возмутились, и уже в 23-м году было запрещено проведение подобных мероприятий, а в 24-м даже вышло специальное постановление, которое запрещало вот эти вот карнавальные шествия. И в дальнейшем, безусловно, комсомольское Рождество продолжало существовать, или, как говорили, комсвятки, но все-таки в более умеренных, ну, более умеренном формате, да, без такого нарочитого высмеивания.
Елка – это поповский обычай?
Когда немножко утихла агитация, то встал вопрос, как все-таки действовать дальше. Да? И в середине 20-х годов было достаточно много публикаций, которые пытались показать всю нелепость елки, проведения этого мероприятия для детей. И самое забавное, что елочка превратилась в пособников попа. Да? То есть появились стишки «Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов», ну и в том же духе. Очень с большим, так скажем, сарказмом авторы писали о том, как в канун Рождества все базары в городах завалены елками, и что с этим надо, безусловно, что-то делать. Но все это в итоге оказалось не очень эффективно. И разговоры о том, что это поповская задумка, и выглядело смешно, потому что, собственно говоря, сама традиция, она была очень с исторической точки зрения молода. Впервые именно елку как праздник детский организовала Александра Федоровна в 1817 году, тогда еще, так скажем, жена наследника престола будущего Николая I, для своих детишек и племянников. И в народе так и называли — немецкая забава. Сначала ей начал подражать двор, потом, соответственно, дворяне, а потом и городские жители. Так уже где-то во второй половине 19 века это стало обычным явлением. С этим боролись священники. Они читали, и, в общем-то, в этом были свои основания, что это языческий элемент, и он недопустим на православном празднике. Но атмосфера радости, подарки, все это делало его очень интересным. И поэтому, в общем-то, в конечном итоге эта критика смолкла. Также советская власть пособником попов, естественно, объявила и Деда Мороза. Он рисовался в карикатурных таких образах. Тут было еще более забавно, потому что он еще более молодой персонаж на празднике. Когда именно он появился, точно сказать нельзя, но это произошло не ранее начала 20 века. То есть уже, что называется, в преддверии Первой мировой войны. Но, тем не менее, он, так скажем, также оказался виновен в том, что участвовал в неправильном воспитании детей и оказался героем под запретом.
Когда же запретили ставить елку?
В 27-м году праздновалось десятилетие со дня революции. И, конечно, в рамках подготовки нужно было показать, что за 10 лет страна проделала очень большой путь, да, и люди изменились. И нужно было избавиться от пережитков дореволюционного времени. А, безусловно, детская елка ассоциировалась именно с пережитком. Поэтому начинается новая революционная атака на елку. И начинается она немного по-другому. Не высмеивается религиозный обычай праздновать Рождество, а высмеивается маргинальность этого праздника. Такой посыл, что священник служит для обогащения, а человек празднует для того, чтобы напиться и обожраться. Опять же, соответствующие стишки появились. Елку рассматривали как приманку для простачков. Карикатурно изображались люди, которые празднуют, и пассажи типа «пьяная елка», «пьяный Новый год», «пьяное Рождество», «никому не нужное», «дряхлое», «несущее болезни» и прогулы — это было обычным явлением в этот период времени. Но на самом деле не помогло. И тогда, в 29-м году, когда страна вступила в период реконструкции, этот год вошел в историю как год Великого Перелома, и партийная власть требовала от населения мобилизации сил на совершение рывка. И в связи с этим вводится новый календарь, так называемая непрерывность. прерывка. Он сломал ритм людей, который на самом деле существал на протяжении многих веков. На смену семидневной недели приходит работа побригадная, то есть все работники предприятия делились на 5 бригад, и у каждого был свой выходной, то есть все отдыхали в разный день. 4 дня работаем, на 5-й день отдыхаем. Естественно, что это сбивало очень сильно людей, потому что все привыкли к семидневной неделе. Но, кроме этого, менялся и праздничный календарь. То есть не только исчезли дни особого отдыха, да, теперь они были под запретом, но и существенно сокращались праздничные дни уже советские. Осталось всего 2 праздника, для которых выделялись выходные дни. Это День интернационала 1 и 2 мая и День революции 7 и 8 ноября. Потом, когда будет принята сталинская конституция, еще добавится День конституции 5 декабря. То есть фактически праздники сокращались до минимума. Но календарь оказался очень тяжелым. И в итоге уже в 1931 году перешли на шестидневку, которая также, так скажем, имела другой ритм, да, но все-таки была несколько более легка для восприятия. Ну и в связи с этим попали под запреты и все элементы Рождества, и в частности елка. Отныне елку ставить было нельзя. По улицам кануне Рождества ходили проверяющие, заглядывали в окна. Если видели огоньки, соответственно, в эту квартиру или в эту комнату заходили. И у человека, как правило, на работе потом были неприятности. Но люди в нашей стране всегда были хорошей смекалкой. И праздник нужен всегда. Даже тогда, когда, в общем-то, и тяжело, и устали. Без него просто нельзя. Поэтому приспособились. Очень часто ставили маленькие елочки, которые прям вот помещались на стол. И их легко было пронести под верхней одеждой. Или, например, можно было договориться с дворником, который привозил большую елку, распиливал ее на несколько частей, вносил в мешки, а потом ее просто собирали уже в комнате. Даже были те люди, которые, несмотря на запрет, проводили елки в детских садах. И такие моменты фиксируются по воспоминаниям. То есть елка продолжала ставиться подпольно. И символом времени были завешенные одеялами окна накануне Рождества. И когда, собственно говоря, потом будет запрет снят, как раз-таки все с удовольствием расшторили окна накануне праздника.
Что случилось с пушистой гостьей из леса?
Пушистая гостья из леса так и не исчезла. Да, и она оставалась символом. И, например, по воспоминаниям жены Булкакова, у них всегда на праздник стояла пушистая ель. Друзья привозили французское шампанское, и, в общем-то, праздновали они на широкую ногу. Но у всех были разные возможности. Елка становится таким очень камерным событием, когда родители ее организуют для детей. Увидеть, что традиция это стала уже привычной, да, уже забыли о том, что это немецкая забава, наоборот, это стало ощущением такой вот, праздника и отдушины в рутине жизненной. И потому, в общем-то, елка никуда не исчезла.
Кто вернул детям елку?
Однако идет время, у нас заканчивается вторая пятилетка, и в 1935 году, в декабре, 28 декабря, в «Правде» появляется небольшая заметочка Павла Постышева, который на тот момент был вторым секретарем Украины, а также кандидатом в Политбюро ЦК, под заглавием «Давайте вернем детям новогоднюю елку». Буквально на следующий следующий день издается постановление комсомола о том, что организации на местах должны организовать детям веселую елку без занудства. И тут же это разлетается по стране. Во все последующие дни перед Новым годом появляются заметки в «Правде», которые говорят о том, как раскинулись елочные базары, как люди с радостью покупают елки, как в гастрономе номер один распродали все орехи, которые у них только были для украшения елок. Публикуется фотография, где мальчик и девочка смотрят на витрину детского мира, на пушистую красавицу с восторженным таким восторженный взгляд у них. И потом уже идут вести с мест, как все это организуется. В итоге возвращается все. Возвращается елочка, возвращается Дед Мороз. Более того, решают, что необходимо провести и главную елку страны. Правда, будет она проведена 31 декабря 36 года в колонном зале Дома Союзов. Будут собирать отличников, и это будет проходить немножко не так, как сейчас проходят общественные елки. Это проходило вечером, то есть уже встречали непосредственно Новый год в процессе проведения елки. И тут мы с вами что видим? Мы с вами видим, что день перемещается, да, то есть уже в заметке Постышева говорилось о новогодней елке, то есть елочку детям вернули, но немножко уже не ту. Произошла изящная подмена, вместо рождественской елочки появилась новогодняя елочка. Потом впоследствии даже вот эта манипуляция с датами достаточно забавно отразилась на сюжетах «Ленин и дети». Потому что детям говорили о новогодней елочке, а на самом деле Ленин в горках, в общем-то, устраивал елку в канун именно Рождества. Но об этом забыли, потому что дата стала другая, и, соответственно, теперь именно Новый год, именно 31 декабря стал тем волшебным моментом, да, когда совершается чудо. Получалось так, что все атрибуты праздника есть, но нет прежнего идейного содержания, а есть новое. И теперь Новый год, елочка – это элемент счастливого советского детства, это элемент воспитания подрастающего поколения. И вроде все атрибуты на месте – красивая елочка, украшения, но украшения уже в форме танков, ракет, станков, маскарадов. Парадные костюмы, в которых можно было приходить на елочку, не только зайчики и там мишки и так далее, но еще и костюм красноармейца, например. Сигналом к началу торжества был выстрел игрушечной «Авроры», которая символизировала начало новой эры после революции и, соответственно, начало Нового года в данном конкретном контексте. И все это, естественно, соединялось. Подле Дед Мороза появилась Снегурочка. Это было, так скажем, изобретение советской поры. До революционного времени ее не было. И она стала таким, в общем-то, замечательным персонажем, который дополнял вот канон, да, проведения праздника. И первое время даже Дед Мороз, когда появится, выйдет в свет краткий курс ВКПБ, Дед Мороз выходил с этой книгой в руках, и даже часто эта книга служила подарком наиболее отличившимся детям. Да, и таким образом у нас праздник соединялся с ненавязчивым, мягким, но все-таки идеологическим воспитанием. Но подарки, песни, та радость, которая всему этому соответствовала, в общем-то, делала это мероприятие не формальным, а очень даже искренним. И более того, с удовольствием праздновали не только дети, но и взрослые. Тогда сложилась традиция открывать шампанское – на Новый год, и под «Интернационал» встречали первые минуты наступающего года, а потом шла радиотрансляция, транслировали концерт, и это тоже дополняло праздник. Надо сказать, что, конечно, вот, так скажем, Постышев обрел такой вот образ волшебника, который вернул детям елку. Но тут надо, конечно, понимать, что это не могло быть волей одного конкретного человека. И лишь его желание напечатать заметку в «Правде» это недостаточно для того, чтобы праздник вернулся. Незадолго до этого, в ноябре, проходил первый съезд стахановцев, на котором Сталин произнес свою знаменитую фразу «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». И изменилась парадигма повседневной жизни. Революционный аскетизм стал левацким уклоном. Гонения на елку стали левацким уклоном. То есть теперь в рамках успехов пятилеток нужно было показать, что жизнь стала богаче. Советский человек преуспевает. И праздник, как ощущение вот этого успеха, он был очень необходим. И праздник ради праздника тоже имел теперь право на существование. И в этой связи возвращение елочки, оно прекрасно вписывается в контекст тех изменений в повседневной жизни в целом. Но несмотря на то, что в основе всего этого лежит определенный идеологический подтекст, тем не менее праздник стал всеми любим, но правда до Великой Отечественной войны он не был выходным днем. 1 января не было выходным днем. Оно станет таковым только после, соответственно, уже Великой Отечественной войны. Но его праздновали все с удовольствием, открывали шампанское. И, кстати, тогда любимым салатом в довоенное время было не оливье, а винегрет. Все с удовольствием его готовили, дополнялся стол пирожками. И это был и семейный, и общественный праздник. Поздравляю всех зрителей лектория Достоевский с Новым годом. Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место сказки.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.